Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня я открываю летний гуманитарный университет. То есть несколько воскресений подряд мы будем обсуждать проблемы исключительно гуманитарного знания. Сверхзадача этого проекта – попытаться понять, появилось ли в ответ, как любят говорить в университетской среде, на современные вызовы новое гуманитарное знание, или принципы его остаются неизменны. Дело в том, что в России гуманитарные науки не то что преследуются, но постепенно вытесняются из высших учебных заведений. И среди ученых, которых в рамках национального проекта планируется вернуть на родину, пока нет гуманитариев. Что напрасно, отсутствие идеологической подложки в стране, привыкшей к точно выраженным ориентирам, требует не только серьезного изучения, но и квалифицированной помощи. Здесь надо заметить, что значительная часть ведущих российских ученых-гуманитариев также работают за границей, и почти все участники летнего университета – преподаватели и профессора. Сегодня это Михаил Ямпольский, Нью-Йоркский университет, Александр Жилковский, университет Южной Калифорнии, Виктор Живов, Калифорнийский университет, Мария Майофис и Татьяна Смолярова, Колумбийский университет. Она представит свою книгу «Зримая лирика. Державин», которая вышла в серии «Очерки визуальности» издательства НЛО. Однако начнем мы с беседы с Михаилом Ямпольским.
Гуманитарное знание, да, то, чем занимаются гуманитарные науки. Считается, что сейчас это очень важно, актуально, потому что мир меняется, и непонятно, что с этим делать. Это надо как-то осмыслять, а вот осмыслять это можно только вот при помощи такого инструментария научного.
Есть, я думаю, два аспекта у этого. Один аспект институциональный, потому что знание, к сожалению, а может быть, к счастью, оно организовано в эти дисциплины, которые так или иначе включены в большие институции типа университетов, каких-то научных центров. И эти институции имеют какую-то социальную функцию. Например, филология возникает, когда складываются нации. И смысл филологии первоначальный в XIX веке, когда она возникает, в том, чтобы создать какую-то культурную основу, объединяющую нацию. Для этого периода чрезвычайно важно становление национального языка как нормы литературного языка, который вырабатывается в это время, и становление, например, литературного канона, который обеспечивает вот это культурное единство нации. Сейчас вот эта функция, например, филологии, она, конечно, подвергается критике, потому что все считают, что это связано отчасти с колониальной политикой, отчасти с имперской политикой. Мы знаем, что в России русская культура, в чем она, собственно, не виновата, всегда была обоснованием для того, чтобы приобщать к этой культуре «отсталые» в кавычках народы, и поэтому это была часть имперской политики. С другой стороны, конечно, какие-то гуманитарные дисциплины вдруг выдвигаются на первый план, становятся важными, как в 60-е годы вдруг лингвистика, которая до этого была важна в 19 веке, когда становились все эти национальные модели, когда, например, была придумана идея индоевропейских народов, их называли часто индогерманские народы, масса была написана, отделяющие индоевропейских народов от семитских народов и так далее. То есть все это совершенно невинные какие-то вещи, которые происходили в области лингвистики в XIX веке. Но вот мы знаем, что в XX веке происходит революция в лингвистике, и лингвистика становится двигающей силой гуманитарного знания в какой-то момент. Структурализм выдвигает вдруг антропологию и в лице Леви-Стросса, например, или лингвистику на первый план. Потом она опять куда-то исчезает и уходит. И каждая дисциплина все время пытается обосновать свою нужность. Потому что от того, что она нужна, и она может это как-то доказать, она получает деньги. Люди идут в эту дисциплину, потому что считают, что они смогут найти работу и так далее. Поэтому дисциплина все время сражается для того, чтобы создать ощущение своей нужности, какой-то своей актуальности. Вот проходил, например, в высшей экономической школе какой-то там круглый стол по поводу значения филологии. Это очень характерное для меня вообще мероприятие, потому что филологи очень нервничают от того, что им кажется, они утратили значение, поэтому они все время пытаются доказать, что они еще имеют какое-то значение. И есть между этими дисциплинами всегда конкуренция. потому что деньги распределяются между этими дисциплинами, и все очень нервничают. Нужна философия, не нужна философия, какая философия нужна? Философия была очень важна как интеграционная наука. Когда там Гегель и Гумбольдт создавали модель университета в Германии, они считали, что, значит, все дисциплины в рамках университета, которые есть такая универсальная институция научная, будут собраны под крышей философии, которая позволит все это интегрировать и так далее. Ну, функция философии тоже меняется. Поэтому все эти дисциплины, все это гуманитарное знание, о котором мы говорим, с одной стороны, оно пытается овладеть каким-то образом всем разнообразием мира, который нас окружает, а с другой стороны, все разделено на дисциплины, которые между собой конкурируют за деньги, положение, за ставки, за студентов и так далее. Я думаю, что знание сегодня очень трудно вписывается в дисциплины, в принципе, что мы как бы существуем в мире, где границы дисциплинарные знания, которые перед нами, как бы объекта, который мы изучаем, страшно размываются. Я, например, считаю, что национальные школы филологии, например, русистика, отделенные от германистики, отделенные от английстики и так далее, это все мешает вообще понимать какие-то общие процессы. Есть насущная необходимость разрушения дисциплинарных рамок, но дисциплинарные рамки позволяют существовать кафедрам, заведующим кафедрам, диссертациям каким-то там, то есть всей институционной структуре знания. В итоге мы все время приходим к какому-то размыванию, к каким-то странным ситуациям. Ну, например, филология все меньше и меньше пользуется популярностью в мире, а кафедры, например, английские кафедры, например, в американских университетах очень большие, потому что, естественно, традиционно чего изучают там, какую литературу? Англоязычную литературу. Люди туда не идут сейчас особенно, потому что литература занимает совершенно не то место, которое она занимала в XIX веке или в первой половине XX века. Изучение этой литературы не представляется таким интересным. Идеи, которые из этих областей генерируются, не представляют большого значения какого-то сегодня. Поэтому преподаватели этих кафедр, например, начинают то вдруг преподавать кино, потому что оно больше интересует студентов, то они занимаются какими-то идентичностями каких-то там карибских каких-то метисных литератур и так далее, потому что здесь какая-то есть политическая для них возможность себя оправдать свое существование и так далее.
Но, с другой стороны, очень часто курсы становятся более направленные и более точечные, да, преподаватель должен предложить курс, на который студенты придут, он должен как-то их привлечь. Ну, это та система, которая работает везде, и не только в университете, и она привносится теперь в университет, который был раньше все-таки оплотом вещей фундаментальных.
Это как бы и так, и не так, как всегда. Действительно, значит, есть целый ряд преподавателей, которые стремятся какие-то популярные темы брать. И когда вы возьмете список курсов, которые предлагает любой большой университет, их очень много, значит, издается каталог этих курсов, и, как правило, каждый каталог будет включать 400-500 курсов, которые студенты могут выбрать. Вы увидите там большое количество курсов, которые совершенно неотвратимы. Ну, например, куча курсов по сексуальности. Многие преподаватели считают, что это привлекает студентов, что это секси.
Действительно привлекают?
А, по-моему, нет. Потому что, по-моему, всем это осточертело. Я знаю, что, например, на славянской кафедре у нас в университете был заявлен курс сексуальности русской литературы, не самая очевидная, как бы, тема для студентов. Если они хотят заняться сексуальностью, найдут какой-то более сексуальный объект, чем русская литература, конечно. И никто не записался, курс был отменен, например. Как только что-то становится модным, есть избыток предложения этого. И это становится скучным в какой-то момент. Конечно, вы всегда можете найти какие-то курсы о Ницше или о Фрейде, потому что каждый университет будет производить в каждом семестре это какие-то имена, которых там невозможно представить себе. Но людей начинают интересовать какие-то вещи менее стандартные, потому что они все время получают одну и ту же жвачку. Если вы придете в кампусный книжный магазин, то вы увидите на полках набор одних и тех же книг, которые, конечно, меняются со временем, но вы увидите то, что читает студент, и то, что читает аспирант. Вы увидите там обязательно какого-нибудь Фукота, Лакана, Делеза или что-то еще. Но сколько можно эту жвачку бесконечно жевать? Потому что все предлагают эти курсы, их избыток. Ощущение такое, что у людей не хватает фантазии, или они уже просто в какой-то колее находятся. Поэтому если ты вдруг предлагаешь какой-то совершенно странный эксцентрический курс, который никогда не преподается, остается, и ты вдруг приходишь и видишь кучу студентов, которые сидят, потому что им интерес что-то другое. Потому что они уже не могут больше там этот gender или identity, или эту сексуальность. Сколько можно этих курсов? Десятки предлагают каждый семестр. Я думаю, что это отчасти и способ подрыва дисциплинарных структур. Аспиранты, которые нам пишут, они хотят заниматься вот этими модными темами, как правило, не берем. Хотя мы понимаем, почему они это пишут, потому что они на этом воспитаны, всего этого наелись уже. Просто
но
потому,
это нечестно с вашей стороны.
Это нечестно, но всем преподавателям хочется иметь человека, который что-то хочет делать нестандартное, потому что так это всем надоело. Я помню, что мы какие-то брали совершенно причудливых людей. Там какой-то человек, который писал, что его интересует там, история кухни и оперы венецианской. И все вдруг проснулись и говорят, кухня и опера, странное сочетание, что-то так, может быть, что-то интересное. Вроде как бы совершенно что-то неожиданное по сравнению там с бесконечным каким-то этим identity. И то же самое, когда к нам, например, на славистику подают аспиранты, мы имеем среди подающих 50% людей, которые говорят, что они хотят заниматься либо Набоковым, либо Бродским.
Неужели имеются какие-то вкусовые пристрастия? Потому что же возникают новые тексты, они тоже дают повод для размышления, для исследования.
Это все зависит от проблематизации. Если Набоков хорошо проблематизирован, если аспирант увидел в нем что-то такое интересное, то, конечно, это может заинтересовать всех, потому что это что-то новое. Я думаю, что вообще это поле можно как-то представить себе в рамках социологии Бурдье как поле, где есть какие-то центральные зоны, есть периферийные зоны, есть все время борьба между периферией и какими-то центральными зонами, есть какое-то перемещение, что-то с периферии начинает перемещаться в центр. Если когда-нибудь сказали бы, что Хармс будет центральной фигурой русской литературы 20 века, никто бы не поверил, что такое Хармс, какой-то анекдотчик, эксцентрик. Разве там можно сравнить его с Шолоховым, например, что-нибудь в таком духе? Вдруг оказывается, что Хармс многим людям кажется более важной фигурой, чем Шолохов. То есть происходит вот это вот с каких-то маргинальных зон, постоянное передвижение в центр, и центральные фигуры отходят. Но, конечно, вот эта оппозиция маргинальная и центральная все время организуется по отношению к центральным фигурам. Центральные фигуры, они детерминируют вообще всю эту область культуры, если ее представить в качестве какой-то карты или поля.
Напомню, вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня первое радиозанятие в Летнем гуманитарном университете. В качестве приглашенного профессора – историк и теоретик искусства и культуры, философ, киновед и филолог Михаил Ямпольский, Нью-Йоркский университет.
Очень многие говорят, может быть, уже некоторое время об этом говорят, что действительно образование стало более направленным, более точечным, и не хватает вот фундаментальных знаний, разносторонних знаний, ну, может быть, в пределах какой-то дисциплины, но тем не менее. При том, что, опять-таки, вот история с постмодернизмом, который требует знания многого и рассчитан на то, что человек не то что воспитан, множество культур в нем живет, да, чтобы он мог это прочитать и понять, тут есть некое несоответствие, наверное, такое временное несоответствие, может быть.
Ну, когда я приехал в Америку и стал преподавать в университете, у меня очень сильное раздражение вызывали лакуны знаний студентов, которые, мне казалось, просто не знают ничего. Лакуны, главным образом, в каком-то систематическом знании. Что-то они знали, потому что они какие-то курсы брали, а какие-то вещи, которые мне казались абсолютно необходимыми для филолога или там для просто интеллигентного человека, ну, там, я не знаю, прихожу, что-то начинаю говорить о Рабле, никто не слышал про Рабле, ну, просто у меня от этого дыбом волосы вставали. Сейчас я изменил к этому свое отношение благодаря опыту работы с аспирантами. Потому что в аспирантуру в Америке принимают людей не обязательно по прямой. Так сказать, для того, чтобы учиться в филологической аспирантуре, совершенно не обязательно кончать университет, колледж, там, специализируясь в области литературы. Мне это тоже казалось сначала очень причудливым. Как бы нет общего образования, да еще какие-то люди идут в аспирантуру вообще из какой-то другой области. Сидел в этих комиссиях отборочных, вот обсуждаем мы кандидата в аспирантуру, к нам подают обычно человек 200 в аспирантуру, там 6-7 мест. Но вот кто-то там говорит, вот человек подает там, например, на компаративистику, у него богословское образование. Все как-то просыпаются, говорят, богословское интересно, ну-ка, а что он там пишет? Почитать его надо, потому что они все присылают какие-то образцы своих работ. То, что он приходит из другой области, представляется плюсом, а не минусом. Или он приходит человек с философским образованием, или юридическим образованием. Потому что идея такая, что он будет 3 года учиться в аспирантуре, очень напряженно, много работы, а потом он будет писать свою диссертацию, он свою тему сможет изучить за это время. Но чем больше он знает из каких-то странных, вот это такая дисперсия какая-то, она обогащает его способность проблематизировать, мыслить, как-то что-то ассоциировать и так далее. И теперь я более терпимо отношусь к отсутствию систематичности. Вещь хорошая, когда человек что-то знает немножко обо всем, потому что, конечно, они, эти студенты ничего глубоко не знают, но хотя бы слышали все про Рабле.
Какой-то уровень, да, эрудиции он все-таки.
Что-то они все-таки знают там обо всем. Мне так совсем не вешать в какую-то область. Мы не готовим. Но мы готовим какое-то странное такое, размытое, поверхностное знание немножко обо всем. 17 век, потом 18 век, потом 19 век, или я когда учился целыми дисциплинами в один семестр, там 14 занятий, психология, или там лингвистика, или что-то в этом духе. То есть дают какое-то невероятно поверхностное знание, потому что нельзя пройти ни лингвистику, ни психологию, ни философию за один семестр. Это все смешно. Значит, идея такая все-таки, что мы должны уйти от этой какой-то обзорной, поверхностно-обзорной, где немножко все обо всем, там, начиная от царя Гороха и кончая сегодняшним днем, а делать курсы проблематизирующие, учить их проблематизировать. Идея такая, конечно, что мы не можем, в принципе, в сегодняшнем мире покрыть всю область культуры от каменного века до сегодняшнего дня, за исключением абсолютно поверхностного и абсолютно неинтересного знания. Принцип такой, что мы можем только проблематизировать. Ну вот следующий курс, который я буду читать осенью, например, у меня проблема экспрессии. Что такое экспрессивность, что такое интенциональность в связи с экспрессивностью, как это выражается в теле, как это выражается в тексте и так далее, и так далее. И так далее. Мы будем читать совершенно разных авторов, от Декарта и Киркегора до современных каких-то вещей, им будем смотреть фильмы, и экспрессионизмом будем заниматься. То есть я пытаюсь какую-то создать синтез вокруг проблемы, а не покрыть все на свете, какую-то целую область, особенно национальной литературы. Да, точечность какая-то, мне кажется, возникает. Мы, конечно, потому что нет этого общего горизонта, который создается и который я бы хотел видеть вообще, я совершенно против этого не спорю. Но я все больше убеждаюсь в том, что человек, который начинает серьезно работать над какой-то своей темой, состояние это освоить с помощью книг, библиотеки, покрыть вот это вот. В конце концов, люди, которые пишут свою диссертацию, люди квалифицированные в итоге. Даже если он пришел в литературу из теологии или из философии. Но мне кажется, что вот эта вот разнородность материала и разнородность тех элементов, из которых складывается его культура, она обладает своей продуктивностью тоже.
Мне кажется, есть еще один момент достаточно важный, и который, мне кажется, даже меняет как-то способ мышления, может быть, да? Потому что, смотрите, вот раньше человек, который производил некие смыслы, он пользовался теми материалами, которые были у него или в голове, или вот в библиотеке, то есть тексты, вот то, что касается тоже ученых, старые школы, те, кто уже более современный, уже некоторое время как общаются с компьютером. И нет необходимости держать все это в голове, то есть, может быть, просто меняется способ мышления, то есть вот та междисциплинарность, о которой вы говорите, она возникает все-таки внутри, да, человека, в нем самом, то есть должны сойтись какие-то его знания в его мыслях для того, чтобы вот это произошло. И это достаточно трудно, если все знания, они хранятся на диске.
Это зависит от того, чем ты занимаешься, я думаю. У меня был приятель, российский античник, который невероятного образования, который учился в Питере у Даватора, который требовал, чтобы они все знали наизусть Одиссею и Илиаду, который говорил, что таких невеж, как он там в Принстоне, например, наблюдал, что просто никто из них не знает наизусть Одиссею и Илиаду. И вообще всю эту греческую поэзию, которую он знает наизусть, они не знают. Но зато они все пользуются какими-то дисками компьютерными, на которые переведена вся греческая литература от начала до конца. Потому что греческая литература, мы имеем все-таки ограниченный корпус, ее можно всю загнать на один DVD, например. Презрением говорил об этих людях, говорил, что это вообще за работа? Он набрал какой-то там троп и обнаружит этот троп во всей греческой литературе с помощью компьютера, и потом пишет на эту тему книгу или диссертацию. Да что это вообще за ученый, который все это делает?
Он же должен знать, что этот труп существует.
Ну,
да,
нет,
он
конечно, что-то, да, требует. получилось. Но это для него было абсолютно безобразием, потому что вместо того, чтобы это происходило в уме, все это происходило на жестком диске. Значит, я думаю, когда ты делаешь вот такой вот анализ, контент-анализ текста, например, компьютер лучше, чем помнить все это наизусть и тратить свою драгоценную память на такие вещи. Мне не кажется, что это в принципе нужно. Другое дело, что происходит определенный тип систематизации знания, который связан с определенным конструированием вот этой интернетской сети. Каталоги, например, они ведь придуманы кем? Они придуманы какими-то библиографами, и ты можешь найти только то, что библиограф классифицировал, и в этой рамках ты всегда находишься. Это задает определенную структуру области, в которой ты находишься, потому что поисковые системы тебя ведут куда-то, информация, которая имеет организуется этими поисковыми системами в какие-то блоки. И каждый человек, который начинает этим заниматься, получает один и тот же блок, в конце концов, потому что он выходит более-менее на тот блок, который тебе предлагает компьютер. Исчезает то, что я бы назвал случайностью, потому что я считаю, что случайность – это страшно важный аспект нашей деятельности. Я типичный, конечно, продукт советской системы, когда мы были отрезаны от всего, абсолютно ничего не знали, я учился в институте, я был страшно неудовлетворен тем набором знаний, которые мне давали, я хотел чего-то знать, я ходил на Качалово, был магазин «Букинист», иностранные книги, и покупал все, что я мог, все, что мне было по карману. Какие-то «Ливер-де-Пош» французские я покупал, изучал сзади каталоги, совершенно не знал, что читать, чем надо заниматься. Это было какое-то просто плавание вслепую. И я читал дикое количество ерунды, которые я там мог купить за небольшие деньги. Я не могу вам просто объяснить, какое количество барахла совершенно ненужного. Мне я почитал все время, боже мой, мне казалось, что это, если это издано на Западе какой-то книги, это должно быть что-то приличное. Я читаю, боже, какой ужас, я говорю, что они там пишут и так далее. И вот это вот абсолютно какое-то плавание вслепую, поскольку, может быть, я не был из семьи, которая была книжной семьей, у нас не было той библиотеки, я из семьи врачей, которые там имели все собрания сочинений, но больше ничего не имели, никакой Вергилий меня не сопровождал. Потом я уехал на Запад, и я сохранил, конечно, вот этот вот абсурдный способ блуждания в потемках. Иду все время в какой-то букинист в Нью-Йорке, там есть такой букинист, большой стренд. Возле этого стренда огромное количество лотков, где книги по доллару продаются, да я и внутрь, конечно, хожу, я роюсь, и все время покупаю книги, которых я никогда ничего не слышал, абсолютно ничего про них не знал, на какие-то самые причудливые темы, и начинаю читать, не потому что они мне нужны для работы, а потому что мне просто любопытство. У меня как вот это любопытство, у меня еще, слава Бог, сохранил с детских лет. И я считаю, что это очень неэкономный способ работы, если это вообще способ работы, а не какой-то абсурд. Но есть вот этот момент случайности, непредсказуемости, который мне сегодня представляется важным. Я не верю в то, что целенаправленно можно продуктивно работать. Я считаю, что все интересное возникает на пересечении случайных каких-то вещей. Вот эта неожиданность пробуждает тебе какое-то движение мысли.
Это был Михаил Ямпольский. Разговор о том, как совершаются гуманитарные открытия, мы продолжим после перерыва на новости. Вторая часть классного часа будет посвящена творчеству Гаврилы Державина, поэтам озерной школы, метеорологии и научно-практическим достижениям конца XVIII века. Вернуться к мнениям экспертов классного часа можно на нашем сайте свободу-ньюс.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Уполномоченный по правам человека на Украине Нина Карпачева будет ходатайствовать об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко, арестованной в пятницу по делу о превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против помощника прокурора Восточного округа Москвы. Машина, с которой столкнулся автомобиль депутата Законодательного собрания Приморья Эдуарда Алексеева, управлял следователь регионального управления Следственного комитета России. Он также погиб. На востоке Подмосковья тушат торфяной пожар. На Кубани в Крыловском сельском поселении из-за африканской чумы свиней объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент Сирии Башар Асад заявил сегодня, что защита граждан от бандитов, препятствующих нормальному течению жизни, является обязанностью государства. Эти слова цитирует сирийское государственное агентство САНА. Между тем, правозащитники сообщают, что в ходе подавления оппозиции в городах Дейр-эз-Зор, Хомс и Хама в воскресенье погибли по меньшей мере 57 человек. В Лондоне 8 полицейских госпитализированы после столкновений в районе Тоттенхэм на севере британской столицы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл сегодня в японский город Фукусима, центр префектуры, в которой расположена аварийная атомная электростанция Фукусима-Даичи. Министры финансов 7 наиболее индустриально развитых стран мира проведут экстренные телефонные переговоры в преддверии торгов на мировых фондовых биржах в понедельник. Не менее 6 человек погибли, более 10 ранены в результате 2 взрывов в центральном Ираке. В городе Бендер-Аббас на юге Ирана были арестованы 17 юношей и девушек, устроивших в пятницу водное сражение в прибрежном парке. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, сегодня первое занятие летнего гуманитарного университета, в рамках которого мы попробуем выяснить, изменилось ли в этой области принципы научной работы и что такое междисциплинарное исследование. Для этой цели как нельзя лучше подходит недавно вышедшая в издательстве НЛО книжка Татьяны Смоляровой «Зримая лирика. Державин», в которой на 500 страницах разбираются 3 поздних стихотворения поэта «Фонарь», «Радуга», «Жизнь Званская». Я спросила у Татьяны.
Давайте начнем с того, когда вы первый раз познакомились с Державиным. Наверное, это была школа. Я не помню, изучают ли в школе творчество Державина. Может быть, 1-2 стихотворения, но, как правило, он запоминается тем, что он гроб сходя благословил, и даже в этом есть он какой-то дедушка Пушкина поэтический.
Школа у меня была замечательная. В моей жизни школ было 4, а школа, которую я окончала, была 67-я школа. И моими учителями литературы были Эдуард Львович Безносов и Лев Львович Соболев, и Тамара Натановна Эдельман. Поэтому мне очень повезло. Я очень много помню, как мы разных авторов проходили в школе. Почему-то очень помню, как проходили Лермонтова с Эдуардом Львовичем Безносовым. Очень помню Островского и Толстого. Ну, много другого, но вот это просто могла бы почти пересказать план урока. Как проходили Державина, я не помню. Но помню, что Эдуард Львович Безносов в какой-то момент дал нам книгу «Русский классицизм» Ильи Захаровича Сермана. И там, конечно, много было о Державине, и потом тоже в школе я прочла книжку Сермана вот о Ломоносове и о Державине, и, конечно, вот уже мои занятия Державиным, которые потом превратились в эту книжку, это уже был в значительной степени результат разговоров с Ильей Захаровичем Серманом. Но что касается школы и школьной программы, я говорю, что это вообще интересный вопрос, какое место занимает в ней Державин, потому что в последнее время на радио и телевидении очень часто цитируют Державина, причем совершенно люди, от которых ты этого не ждешь. Сергей Митрохин вдруг цитировал строки Державина, отразясь как солнце в малой капле вод, и он это привязывал естественным образом к какому-то политическому контексту. Действительно, кажется, можно говорить о какой-то современности, созвучности Державина нашему времени. Ну, я писала о Державине позднем. И тут, почему он созвучен, это очень понятно, потому что пишу, условно говоря, про годы 1804-1808, более-менее пишу вот с 2004 по 2008, и что переклички, сходства этих эпох гораздо больше, чем можно было бы предположить, потому что вот все политические, так, насаждаемые сверху патриотизм, национальная идея при реальном положении вещей, которое этому не соответствует, с одной стороны, при желании мыслящей, так сказать, части общества, наоборот, никак не отставать от, по крайней мере, европейского мейнстрима в каком-то смысле, но если в середине первого десятилетия XIX века ситуация рубежа веков и человека, который, как Державин, считал, что вот он активно участвует в истории, на что-то влияет, и вдруг понимает, что он сам история, и, видимо, вот это ощущение Державина, который постепенно стал понимать, ну, прежде всего, когда его выгнали из министров юстиции в 1803 году, что он, так сказать, из активного участника процесса превращается в безмолвного наблюдателя.
И это при том, что он сам говорил о том, что он жертвует вот поэтическими какими-то своими занятиями в пользу государственных занятий. Может быть, он, конечно, только так говорил, но на самом деле у него было ощущение, что он, в общем-то, нужен там больше.
Да, это безусловно. Он не уставал это подчеркивать.
Я хочу спросить, потому что я, естественно, не возвращалась к Державе, с времен институтских. И когда читала вашу книжку, у меня возникло ощущение, что Державин – это такой, в общем-то, модернист. Скажите мне, это может быть ложное ощущение, потому что это может основываться на несоответствии понимания языкового, да? То есть, может быть, та норма, принятая тогда, она сейчас воспринимается как модернист, потому что меняются смыслы, меняются формы.
Но, безусловно, Державин звучал чрезвычайно ново, неожиданно им для своих современников, для своего времени. И мы не можем даже сейчас полностью оценить, насколько это было неожиданно, потому что все-таки, по большому счету, Державин был первым, по сути дела, порвавшим с риторической традицией в русской поэзии, с таким словом не «prêt-à-porter», а вот с таким с готовым словом. Опять-таки, я пишу в основном о английском и французском фоне. Мне кажется, что вот этот модернизм как раз Державина, о котором вы спрашивали, касался прежде всего зримого мира, его зрительных впечатлений, потому что он действительно был чрезвычайно талантливым наблюдателем. Он умел видеть мир неким необычным образом, но интерес к Державину, совершенно явный поэтов русского модернизма, и Ахматова, и Бандельштама, и Заболоцкого, и Бродского, в значительной степени, мне кажется, объяснялся вот именно зримой, вот этой зрительной составляющей державинской поэзии, необычным ракурсом взгляда на мир, необычным углом. Державинской оптикой, я думаю, он объясняется. Державин живет в палладианской вилле, построенной для него Львовым, но русское палладианство XVIII века было в значительной степени повторяло его английские образцы начала XVIII века. При этом я говорю, что Державин английского не знал, французского не знал, знал немецкий, и поэтому Горация, чрезвычайно для него важного, читал в переводах Рамлера. И Державин, то он очень много не знал, но как-то почувствовал. И в какой-то момент меня удивило почти дословное совпадение того, что Константин Мачульский, который, по-моему, обучал Мандельштама греческому языку, писал, что Мандельштаму было невозможно совершенно учить греческому, что ему так нравилось вот звучание слов, известные строки «Превращение нужно ли в аористе» и «Какой залог пипей де вкус», но что он очень много в греческом языке почувствовал. Почувствовал то, что иногда не могут почувствовать даже люди, гораздо лучше его знающие. И почти слово в слово то же самое писал Евгений Болховитинов, впоследствии митрополит Киевский, Державину, с которым он был в постоянной переписке. Болховитинов для него делал подстрочники Пиндера, а Державин их потом переводил. И Болховитинов в каком-то письме ему писал, что вы удивительно точно напали на оригинал. То есть вот какое-то именно поэтическое чутье, которое не равно образованию. Но плюс державинское образование в значительной степени были его друзья. Вот этот державинско-львовский так называемый кружок, где были и Львов, и Державин, и композитор Бортнянский, и художник Левицкий.
Так получается, что вторжение на чужую территорию, в том числе культурную и дисциплинарную, приносит неожиданный результат, скажем, лет через 200. Об этом же говорили в книжном клубе Российского гуманитарного университета, где и состоялась презентация книжки Татьяны Смоляровой. Виктор Живов, профессор отделения славянских языков и литератур Калифорнийского университета Беркли.
Поздний Державин очень плотно входит в мир европейской мысли до 18-го, начала 19-го. Его многочисленные культурные подтексты охватывают самые разные направления того, что делалось в Европе. В частности, развитие визуальности и так далее, и так далее. Я думаю, что его так называемое славянофильство здесь угодно по тогдашним временам вполне модерно. Это не то, чтобы он был таким молодым европеизированным либералом, который следил за модой, а потом к старости он стал таким пассивным консерватором, который замотанел в своем пристрастии к старине и так далее. Нет, ведь мы помним, что писал Пушкин по поводу Шишкова. Ему передали привет как разбойнику романтику. Потому что Шишков, конечно, был очень свежим явлением. Это было начало европейского национализма. И Державин в это свежее европейское явление тоже входит.
Александр Жилковский, Университет Южной Калифорнии.
Когда я был такой же молодой, как Таня, мы тогда все занимались автоматическим переводом, машинным переводом и так далее. И на одном из больших симпозиумов выступал один из больших руководителей этих проектов из Армении, который сделал отчетный доклад о том, что делается у них там. И доклад был большой, я слушал его с трудом, потому что там было про все. Там было про ламповые какие-то схемы, там было про ячейки памяти, там было про какую-то мощность машины, и про порядок слов в русском языке, и в армянском языке, и так далее. И я в середине выступления совершенно потерял нить, и я повернулся к девшему рядом Алексею Селджу Гладкому. Так, про порядок слов немножко знаю, а вот там, как вы понимаете? Я понимаю только одно, сказал, что в одном докладе не может быть про ламповые схемы, про ячейки памяти и про порядок слов. Но я задумался над этой глубокой мыслью, потому что доклад директора института может все включать. И всю свою жизнь с тех пор я всегда примеривал вот эту формулу к тому, что я читаю, вижу и воспринимаю. Может в этом одном докладе быть вот это или нет? И вот я читаю книжку, написанную директором института одним человеком, где сразу и про то, как изображается рука во французской энциклопедии, и то, какие машины в это время, и что императрица в этот момент делает для русской промышленности, и какой порядок слов в этой строфе жизни званской. И все это совершенно действительно может быть в одной книге, в одной статье, на одной странице, и совершенно замечательным образом дает понять, как устроены, например, вот эти строки.
Мария Майофис, филолог.
Книжка получилась на самом деле про то, что представляет собой история культуры или cultural studies как наука сейчас, а может быть и вообще. Потому что вот две метафоры, которые эта книжка приводит, мне часто даже, когда вот я занимаюсь собственной исследовательской работой, мне какие-то эпизоды моих исследований снят, как продирание или сквозь темноту, или сквозь туман. Это очень частый образ. И вот этот вот туман, сквозь который ты идешь, и на самом деле он не рассеивается. Там внутри этого тумана появляются какие-то области более ясные. А снаружи он все равно вот остается для тебя как туман. Первая вот важная метафора. А вторая – это очень толстая, очень плотная ткань, в которой ниточки переплетаются друг с другом и горизонтальные, и вертикальные, и диагонали, и как хочешь. Вот вся эта ткань культуры устроена так. И получается, что исследование культуры – это такой утопический, в хорошем смысле утопический проект. Утопический, между тем, не безнадежный, потому что если тебе удается вот хоть маленький кусочек вот этой ткани, хоть маленький лоскуточек восстановить, и пусть это будут даже маленькие лоскуточки, рассеянные на очень большом пространстве, ты создаешь какое-то ощущение эпохи, вкус эпохи, радость от получения этого ощущения, и тогда понимаешь, что твой труд не безнадежен.
Это были отзывы коллег на книгу Татьяны Смоляровой «Зримая лирика. Державин». Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, современные гуманитарные исследования нередко опираются на личный, ненаучный опыт, становятся субъективными, творческими, что, впрочем, не отменяет библиографии и именного указателя в конце работы, добавляя к ним многочисленные ссылки и пояснения по ходу текста. Масштаб исследования Татьяны Смоляровой трех стихотворений Гаврила Державина подтверждает тот факт, что подробно мы с ней успели поговорить только об одном.
Как замечательно написала петербургская коллега Надежда Алексеева, вот у нее есть книжка «Русская ода», Державин как бы наполнил вот эти готовые слова, уже использованные его предшественниками, тем же Ломоносом, новым значением, новым звучанием. И очень часто мы это видим даже в рамках одного стихотворения, той же самой «Жизни званской», когда он начинает с тех же багряных «Зарь», без которых не обходилась ни одна русская ода, окончает метафорами и сравнениями, которым были бы рады любые поэты хоть 20-го, хоть 21-го века.
«Разрушится сей дом, засохнет бор и сад, не воспомянется нигде и имя званки, но сов, сычей из дуба огнезеленый взгляд, и разве дым сверкнет с землянки? Или нет, Евгений, ты бы в некогда моих свидетель песен здесь взойдешь на холм тот страшный, который тощих недр и сводов внутрь своих вождя волхва гроб кроет мрачный, от коего, как гром катается над ним с булатных ржавых врат из бруи медной гулы, так слышно над землей, как грохотом глухим в лесах трясясь звучат стрел тулы. Так разве ты, отец, святым своим же злом ударив об доски, заросшим мхом, железный, и свитых круг моей могилы змей гнездом прогонишь бледную зависть в бездны?
Понимаете, о державинском вот этом модернизме можно говорить и на уровне, я бы сказала, означаемого, и на уровне означающего. Я имею в виду его интерес к явлениям современности. Этот интерес, повышенный к новейшим достижениям техники, индустрии, возникает у него именно вот в эти его поздние годы, о которых, если писали, то писали, как правило, о том, какой он был консерватор, дружил с Шишковым. Хотя, конечно, опять-таки, надо быть в этом смысле осторожным, и понятно, что его патриотизм и национализм некоторый был совсем не то, что мы сейчас называем патриотизмом и национализмом, это было гораздо более цивилизованно, умеренно. Но, тем не менее, при державинских установках на таком преславянофильстве, при этом политическом консерватизме Державина, он писал, вот записка, которую он подавал Александру Первому в 1806 году о том вообще, как надо поступать с французами, она чудовищная. Вот при этом консерватизме, патриотизме и прочем, Державин радовался, как дитя, воздушному шару, изобретению братьев Монгольфье, еще в 1790 году в «Оде на счастье» сравнивал счастье с воздушным шаром и писал: «Или как некая ты сфера, или легкий шар Монгольфьера».
Но, ах, как некая ты сфера, или легкий шар Монгольфьера, блистая в воздухе, летишь. Вселенна длани простирает, зовет тебя, ты не глядишь, но шар твой часто упадает по прихоти одной твоей на пни, на кочки, на колоды, на грязь и на гнилые воды, а редко-редко на людей.
В 90-м году, то есть всего через 7 лет после того, как шар братьев Монгольфье поднялся в воздух, это было не так очевидно, как нам сейчас это кажется, Державин был чрезвычайно увлечен оптикой, волшебными фонарями, камерой обскура, и не случайно в той же «Жизни Званской» они даже композиционно отмечены и появляются в самом центре этого, безусловно, чрезвычайно важного для него текста. И в этом смысле он совершенно совпадал со своими современниками, с которыми он знаком не был, с тем же Гёте, который ровно в эти же годы писал свою теорию цвета и предлагал использование волшебного фонаря в постановке «Фауста». Державин чрезвычайно интересовался техникой, и не случайно, опять-таки, в той же «Жизни Званской» с несколько строф, посвященных машинам. Новые лесопилки с паровым двигателем, а паровой двигатель, и об этом есть замечательная работа Михаила Ямпольского, о влиянии машины на эстетику вообще и мышление человеческое. Так вот, это была новая лесопилка с паровым двигателем, новая предельная машина, выписанная из Англии вдовствующей императрицей Марии Федоровной, красильня. То, что в тот момент, опять-таки, что нам трудно себе представить, было совершенно то. С другой стороны, когда мы говорим об означающем, то есть о том, как Державин об этом писал, интересно, что вот этот державинский архаизм или попытки архаизма, то есть постоянное обращение к старославянской лексике, немыслимые синтаксические конструкции с синтаксисом почти латинским, где ты не можешь понять, что к чему привязано, где начало и где конец, постоянное обращение к русскому фольклору, все очевидные составляющие архаизирующего стиля, что интересно, что они некоторым обратным каким-то образом, вот как смыкаются, не знаю, в окружности 0 градусов и 360, становятся, может быть, в каком-то смысле, Державин это делает даже невольно, они начинают выражать самые современные его ощущения, вот эти самые ощущения рубежа веков. И стихотворение «Фонарь», замечательное стихотворение, начинающееся словами:
«Гремит орган на стогне трубный, пронзает ночь и тишину. Очаровательный огонь чудный малюет на стене луну, в ней ходят тени разнородные, волшебник мудрый, чудотворный, жезла движением уст, а чест то их творит, то истребляет. Народ толпами поспешает смотреть к нему таких чудес».
И дальше следует 8 картин, как бы маленьких спектаклей, каждая из которых достигает своего апогея, чтобы потом раствориться, исчезнуть, то есть как картинки в волшебном фонаре, предшественники слайд-проекторов или фонарей, на которых, наверное, все мы в детстве смотрели диафильмы. Ну, конечно, волшебный фонарь не был новинкой для XIX века, но дело не в этом. Тем не менее, на рубеже 18-19 веков оптический театр, театр теней, волшебный фонарь, то есть театр, построенный не на развитии интриги, не на соблюдении трех единств, а именно на довольно неожиданной смене картин. И вот Державин пишет о волшебном фонаре, как он сам пишет в своих объяснениях, себе в утешение и под впечатлением одного публичного оптического зрелища. И вот в этом стихотворении «Фонарь», я говорю, совершенно современном европейскому ощущению рубежа веков, потому что не случайно вот в конце XVIII века волшебный фонарь наряду с песочными часами и косой становится атрибутом Сатурна, старика времени. Но я говорю, что вот в этом стихотворении, чрезвычайно современном по мироощущению, количество вот этих невероятно архаических слов, даже в процентном отношении, выше, чем оно обычно у Державина, чего стоит одна фраза «И туком угобзя бразды о пахаре», или в первой же картине этого фонаря, где описывается, как лев нападает на овечку, Державин пишет «озетя агницу смиренну». И вот этот глагол «озетить», глагол зрительного восприятия, очень специального, так сказать, его оттенка, как-то подсмотреть, наблюдать незаметно для наблюдаемого, и этим примеры можно множить, но действительно чрезвычайно любопытно, как вот вдруг эти архаизмы служат выражению самых современных чувств. Причем и это явление не уникальное, наверное, в державинском случае, потому что то же самое мне в процессе работы над книгой приходилось читать работы англоязычных, скажем, исследователей, например, поэзии Уордсворта и других поэтов озерной школы, которые писали примерно о том же, как у них обращение к архаике и на уровне образов, и на уровне мотивов, и на уровне лексики, как вдруг превращается в знак модернизма.
«Явись и бысть средь гладких океана стклянных, с зарею утренних румяных спокойных недр, голубосизый, санцеокой усатый, тучный рыбий князь осетр». Из влаги, появясь глубокой пернатой лыстью, в круг струясь, сквозь водную дверь глядит, гуляет. Но тут ужасный зверь всплывает к нему из бездн, стремит свои вот реки трубы, и как серпы занес уж зубы. Исчезнь! Исчез.
И мы видим, что часто, кстати, бывает у Державина, что это трудно произнести. Вот чего стоит эта фраза «стремит в свои вот реки трубы». Я всегда с большой тоже осторожностью отношусь к поискам кинематографа до кинематографа, но это стихотворение – это редкий пример, когда это можно делать, и не случайно о нем писали, практически с него начинали свою книгу «Диалог с экраном» Лотман и Цивьян. Тут есть монтаж гнетания картины, которая потом обрывается, и очень интересно, что каждая картина, вот этот осетр и лев, есть сначала общий план, осетр из влаги появляясь глубоко, и мы видим, как бы вот у нас общая эта картина, а потом на нас как бы как камера наезжает, и вот это и как серпы занес уж зубы, то же самое происходит со львом, который в последний момент мы видим его пасть, занесенную на эту самую агницу смиренную.
«Явись и бысть, пещера обитатель дикий, из тьмы ужасной превеликий выходит лев. Стоит по гриве лапой, кудри золотые чешет, вьет хвостом, и рев, и взор его, как в мраке бури, как яры молнии, как гром, сверкая по лесам, грохочет. Он рыщет, скачет, пищи хочет, и меж древес озетя агницу смиренну прыгнув, разверсусь челюсть гневну. Исчезнь! Исчез».
Нет, это замечательно, и, конечно, еще не удается, безусловно, при чтении вслух передать его фигурную организацию на странице. То, безусловно, наверное, восходит к барочной традиции вот, фигурной поэзии, которая не в барокко началась и не на барокко кончилась. Мы знаем стихотворение Иосифа Бродского о фонтане, сделанное в форме фонтана. Но интересно, что вот у Державина именно этот поздний, трагический во многом период, потому что все же это совпало, и война, в которой участвует Россия, а он уже ничего не может сделать и повлиять, и то, что он стареет, и у него нет детей, и он не понимает, что ему некому завещать свой дом. И вот в этот трагический и очень противоречивый период Жан постоянно экспериментирует. И экспериментирует со всем. С формой на странице, с чисто, так сказать, полиграфическим оформлением, с метром, с ритмом, с размерами античного образца, как вот в стихотворении «Радуга». И вообще я всегда, так сказать, руководствуюсь, вот, ну, как учебник, так сказать, схема, по которой я иду, поскольку мне посчастливилось учиться у Михаила Леоновича Гаспарова, он всегда, в свою очередь, возводя это к работам Ерхо, говорил о трех уровнях строения поэтического текста. И когда говорил там о композиции, что вот есть уровень идей, к нему принадлежат, так сказать, образы и мотивы, есть уровень стилистический, к нему принадлежат тропы, образы и фигуры, синтаксис, и есть уровень фоники, то есть метр, ритм. И как бы, когда о чем-то ты задумываешься, ты проходишь по вот этим трем этажам в любом тексте. И вот видно, что Державин экспериментирует на каждом из этих уровней. В некоторых стихотворениях он будет экспериментировать только с ритмом, а в некотором только с образами и мотивами, а в некотором тропами и фигурами, а в некоторых со всеми тремя. То есть вот эта комбинация экспериментов, и в этом смысле очень вот было мне интересно это стихотворение «Радуга». «Взгляни, Пелес, взгляни, небеса, в сумрачном облаке там видишь, какая из лент полоса». О радуге, которая до этого, безусловно, появлялась и в державинских одах XVIII века, как радуга появлялась на парадных портретах императрицы и императриц, и была только эмблемой внутри сложного эмблематического построения, конструкции, как радуга становится у Державина одной из аллегорий человеческой жизни, но опирается на научное знание, на традицию ньютонианскую, на традицию изучения феномена в физике XVIII века, рефракция, вот все это разложение, теорию цветового спектра, и что радуга, которая в каком-то смысле в XVIII веке изучение радуги стало знаком вообще эксперимента как такового, да, потому что это был главный эксперимент Ньютона в темной своей кембриджской комнате, заставившего проникать тонкий луч света сквозь маленькую дырочку и поставившего призму, а потом собравшего его в единый пучок обратно, что радуга, ставшая знаком эксперимента как такового, естественно, научного, физического, эта тема, этот образ берется Державиным и становится одним из его самых радикальных опытов метрических.
В последней строфе скрыт намек на особую роль России, призванной примирить враждующие европейские государства, объяснял Державин десятую строфу «Радуги». Он нередко писал комментарии к своим стихотворениям, словно боясь быть неправильно понятым. О том, как трактуют его творчество сегодня, спустя 200 лет в классном часе «Свободы» рассказывали Татьяна Смолярова, Колумбийский университет, Александр Жилковский, Университет Южной Калифорнии, Виктор Живов, Калифорнийский университет и Мария Майофис. В программе также принял участие профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский. Организовала Летний университет Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям экспертов классного часа можно на нашем сайте svobodanews.ru в разделе «Радиопрограмм» программ или авторских проектов.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве. Какой беспредел. Страшно, что убивает людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».